Глава 8. Ночь Гурхун-Эра. Наутро все оказалось хуже, чем думалось. По селу ходили разговоры, что волчьи следы опять видели у околицы. Вдобавок домой не вернулся один из соседей, ездивший с сыном на дальнюю заимку. Лошади были в мыле. К ним было опасно даже подходить, а не то, что пытаться запрячь в сани. Впрочем, отступать было поздно. Родион Геннадьевич раздобыл где-то 5 пар лыж. Степины догадались захватить с собой. Вещи распределили по сидорам, и полковник приказал выступать. Учитель провожал их молча, не перекрестив на дорогу, и лицо у него было таким мрачным, что это заметил даже Степа. «Ишь, чердынь, Калуга неодобрительно», — подумал он, — «никак хоронит нас, анарх недорезанный». В лесу было тихо. Тучи за ночь разошлись, на небе неярко светило бледное зимнее солнце. Ветер стих, идти было не просто легко, но и почти приятно. Почти, потому что слова о волках крепко засели у всех в головах. Вдобавок Корцулов имел 2 лишние заботы – следить за Степой и не забывать странные советы учителя Тхара. Косухин шел впереди, рядом с братом. Лесная дорога была широка и позволяла идти вдвоем плечом к плечу. Белый гад Арцулова оказался в арьергарде, что Степана вполне устраивало. Беляк был здесь определенно самым толковым и, если что, смог бы прикрыть остальных с тылу. Степа же надеялся на карабин брата, который, в случае чего, поможет ему отразить атаку с фронта. Волчьи следы увидели почти сразу. Их было много. И на дороге, и в стороне среди деревьев. Особенно часто встречались они на полянах. На одной из них, где на минуту остановились передохнуть, ночью побывало, по Степиным подсчетам, не меньше 2 дюжин серых. Следы в основном попадались очень крупные, а некоторые оказались такого размера, что даже профессор удивленно качал головой. «Слышь, Коля», — заметил Косухин, внимательно поглядывая по сторонам, «а чё это волки нами брезгают?» Это как засмеялся старший брат, не ожидавший такой постановки вопроса. «А так, идете вы уже не первый день, так?» «Так», — кивнул полковник. «О волках слышите каждый день, так?» «Я тебя понял», — усмехнулся брат. «Мы о них слышим, но ни разу не видели. Ну, мало ли что, нас все-таки 5 человек, с тобой теперь 6. Волки, они говорят, умные». «Ага», — хмыкнул Степа. «А я вот один шел, так даже следов не видел». «Ты это к чему?» — удивился Николай. «А пес его ведает. Знаешь, будь это не волки, а, ну, беляки, например, и я бы подумал, что нас попросту заманивают». «Ну ты даешь!» — вновь рассмеялся полковник. «Расскажи это профессору, будет забавно». Степа не ответил. При зрелом размышлении собственная мысль показалась Косухину и в самом деле дикой и невероятной. Но, с другой стороны, будь он, к примеру, волчьим командиром, будь у волков таковые имеются, то поступил бы именно так. Как ни крути, а в результате они идут по лесу пешком, с 2 карабинами, а вокруг ни души. Народ перепуган и сидит по избам или сторожит с ружьями околицы. А вдобавок никто из их группы врагов, то есть волков, в глаза не видел. А значит, потерял бдительность. В общем, засада выходила по всем правилам, если, конечно, волкам от чего-то были нужны именно они. На обед остановились в маленькой пустой избушке с оторванной дверью, почти полностью занесенной снегом. Печь растопить даже не пытались. Снег лежал не только на полу, но доставал до подоконников. Впрочем, никто особо не устал. Напротив, все разгорелись и без особых проблем перекусили в сухомятку. Лишь Семен Богораз в очередной раз помянул свой бронхит, категорически отказавшись выпить причитавшийся ему глоток спирта. «Неплохо прошли», — удовлетворенно заметил полковник, глядя на карту. «Пожалуй, заночуем у святого Ильи. Холодно, конечно, зато все же крыша». «Простите, господин полковник», — вскинулся Арцулов, сразу же вспомнивший слова учителя. «Это заброшенная церковь», — пояснил Лебедев. «Там пусто. Ее бросили еще и 10 лет тому назад. Но нам, думаю, сойдет и она. Тем более ночевать больше негде». «Господин полковник, а это не опасно?» — не удержался капитан. Нечистая сила испугались, молодой человек. Тут же заинтересовался Семирадский. Между прочим, в самую точку угадали. Про здешнюю церковь такое рассказывают, что к ночи лучше не поминать. Я не про это, Арцулов невольно покраснел, почувствовал, что объясняться с профессором, да и со всеми прочими, будет нелегко. Просто это идеальное место для засады. Для чьей засады? Полковник невольно взглянул на брата. Косухин ничего не сказал и даже отвернулся. Ему стало не по себе. Вспомнились слова товарища Венслова об их будущей встрече у Сайхена. А ведь этот Арцулов, того и гляди, прав. «Полноте, батенька!» — вмешался Семирадский несколько более примирительным тоном. «Едва ли нас господа комиссары догонят. Разве что на аэроплане». Арцулов и сам не думал, что краснопузые сумеют каким-то образом пройти по зимней тайге из Иркутска им наперерез. Такое мог совершить только этот бешеный Косухин, но едва ли подобных фанатиков у большевиков избыток. Но мысль о засаде была хороша тем, что можно не поминать странные советы учителя. «Извините, господин полковник», — настойчиво повторил он, — «я все же рискну настаивать. Кто бы нам ни встретился на пути, он эту церковь не обойдет. Лучше нам туда не сворачивать». «Но нам негде ночевать», — растерянно ответил Лебедев и вновь взглянул на карту. «Тут была охотничья избушка в верстах 8 к западу, но ее, помнится, сожгли еще год назад. Сделаем так. Подойдем и посмотрим». «Лучше спросите у своего брата», — буркнул капитан. «Или позвольте мне. Допрос военнопленного не противоречит Гаагской конвенции». «Ростислав Александрович», — не выдержал Берг, но капитан лишь упрямо мотнул головой. «Я не намерен, господа, допрашивать родного брата», — спокойно твердо ответил Лебедев. «Решено. Дойдем до места, увидим». После этого разговора долгое время шли молча. Арцулов был зол, причем не столько на неразговорчивого Косухина-младшего, сколько на самого себя. Он понял, что ничего не сможет объяснить своим скептическим спутникам. Арцулов и сам ни за что не поверил бы подобной мистике, если б видено им самим за последние дни не было, пожалуй, еще более невероятным. Красной засады он не особо боялся. Заглянув еще раз в карту, Ростислав прикинул, что у большевиков едва ли имелась физическая возможность обогнать их на пути к Сайхену, разве что красные в самом деле воспользовались аэропланом или дали радио какому-нибудь повстанческому отряду. Но ни в первое, ни во второе Арцулову не верилось. Между тем Степа, молча, с несколько насупленным видом, скользивший финским шагом рядом с братом, думал о том же, хотя и с несколько иными выводами. В нечисть Косухин верил слабо. Виденное им в Иркутске не могло не заставить задуматься, но Степа, считавший себя истинным марксистом-материалистом, с легкой совестью относил все достижения науки или к природным явлениям, которые та самая наука еще не познала. Беспокоило другое. Он не стал отвечать при всех ни на провокационный вопрос белого гада Арцулова, ни на намек брата. Похоже, они не поверили в возможную засаду. Косухин же чем дальше, тем больше начинал беспокоиться. Он знал то, чего не знали другие. Конечно, товарищ Чудов и местные дружинники не догонят отряд Лебедева. В Иркутске, это Степа тоже знал, имелись два фармана, но они находились в распоряжении уклониста и оппортуниста Федоровича, и едва ли такой головастый, хотя и откровенно не наш мужик, передаст аэропланы Чудову, оголив тем и без того слабую оборону. В повстанческое радио, о котором думал Арцулов, Степа не верил, хотя бы потому, что по должности посланца Сиббюро неплохо знал расположение местных отрядов. Ни у Сайхена, ни в междуречии Китоя и Оки повстанцев не было. Зато Косухин помнил о том, как Венслов и его странные бойцы с голубыми свастиками на шлемах прошли по ледяной тайге несколько сот верст, прошли в легких шинелях и наверняка на голодном пайке. Конечно, даже бойцы 305-го, которых и пули не брали, все-таки не умели летать. Но Степа не забыл слова Венслова перед прощанием. Кроме того, Косухин хорошо запомнил жуткую красноглазую собаку или волка, кто их разберет, которая безошибочно вела его по ночному Иркутску. В общем, было над чем задуматься. Степа помнил приказ и знал, что его брат, оказавшийся с самим полковником Лебедевым, должен быть в интересах мирового пролетариата задержан. Значит, он, Косухин-младший, должен идти и помалкивать, тем более его ни о чем не спрашивают. Степа помнил, что всех присутствующих, кроме, естественно, Арцеулова, надлежит брать живыми. Значит, его брату, Наташе, профессору и хилому интеллигенту Багаразу ничего не грозит. Даже за Беляка Арцулова Степа был готов заступиться перед трибуналом, ведь капитан, как ни кинь, выполнял приказ в интересах науки. Все было бы проще, не помни Степа о другом, о товарище Венцлове. Командир 305-го знал правду с самого начала, но врал ему Косухину как малолетке. Степан не забыл страшную ночь у могилы Ирмана, застрелившегося штабс-капитана Мережко, которого он спас. Спасли от посмертного допроса. Его брат может не захотеть отвечать Венцлову, и тогда тот едва ли остановится перед своими особыми методами. А самое главное, Косухин почти сразу сообразил, что группу, в которой он нежданно-негаданно очутился, вообще не имеет смысла задерживать, ведь в любом случае ни Чудову, ни даже Венцлову не достать до Китая, где находится Мономах. А раз так, куда надежнее просто попасть туда и увидеть все своими глазами, если это в самом деле научный проект, а тут Степа верил брату, вреда для пролетарской революции не будет, а будет одна лишь польза, и немалая. «Ну что, Чердынь, Калуга?» — спросил сам себя Степа. «Сказать? Так ведь вроде измена выходит. Хотя какая измена?» «Коля», — не вытерпел он, — «ты это...» Брат выжидательно повернул голову. Косухин вобрал в легкие побольше воздуха и резко выдохнул. «В церковь не ходи. Ищут вас». «Ты точно знаешь?» «Да ни черта я не знаю, Чердынь, Калуга», — огорчился Степа, уже жалея о сказанном. «Только не ходи, братан. В снегу переночуем, в конце концов. Не помрем». «Но ведь нас действительно не могли обогнать, тут профессор прав», — не особо уверенно возразил Лебедев. «Да чего ваш профессор понимает?» — окончательно расстроился Степа. «Найдут вас, могут найти. Этот зверюга-капитан за карабин схватится и положит вас секретком, без разбора. А мне чего потом делать, а?» «Ты же красный командир», — бледно улыбнулся Лебедев. «Ты же нас должен арестовать». Обиделся Степа и замолчал. «Рассказывать брату о Венцлове не хотелось. В такое сроду не поверишь.